Транслирует компания «Ситивизор».
Вот так звук истории.
Добрый день всем. Сегодня не просто звук истории, а сегодня звук совершенно определенный. 96 страниц со звуковыми иллюстрациями. Новый номер «Дилетанта» почти неделю назад вышел. Это «Дилетант. Троцкий демон революции». Плакат, ну действительно, плакат суровый, плакат на грани, плакат польский с красным, ну уж не видела. В аквариуме Наталья Селиванова у нас висит, а на задней стороне обложки у нас такой а-ля Уорхол. Хорошо ли ты знаешь жизнь Льва Троцкого? Фигура трагичная, фигура суровая, фигура забытая, намеренно забытая, подмененная неопределенным определением троцкизма во всей советской истории советского после троцкого времени. Кто такой Троцкий? Зачем Троцкий? Как Троцкий? Создатель Красной Армии. Куда летел наш паровоз? Троцкий разъезжает на бронепоезде, Троцкий в шинели. Троцкий выступает. Я давно пытался понять, как именно, вот, чем он заражает. Мы сегодня будем слушать несколько фрагментов выступлений Троцкого, но мы не можем услышать его перед толпой, перед людьми. Перед тем, говорят, он завораживал как удав. Но Троцкий, Лев Бронштейн, Лейба Бронштейн, в прошлых «Дилетантах» вы слышали Юлию Кантер, которая изучала историю Троцкого до Троцкого и излагала ее нам. Но я сегодня для того, чтобы эпоха была видна, честно говоря, все замирает и от ужаса, и от какого-то странного такого проникновения в историю, когда и слушаешь эти вещи, и пытаешься их осознать. И сейчас для осознания именно характера истории. Одно из первых исполнений марша Будённого без слов. И вот такая плохая запись оркестром. Давайте мы послушаем. Ну, примерно так и шли Красные войска. Этот марш мы начинаем. Троцкий. Первое, что сделал Троцкий, отменил выборы командиров с солдатами. После того, как Троцкий отошел от иностранных дел и при странных переговорах в Брест-Литовске, когда был подписан сепаратный мир, известный, Троцкий переключился на то, что у него получилось лучше всего. Хорошо ли это, плохо ли, но он сделал боеспособную армию путем, когда децимации каждого десятого расстрелять, мобилизации, военкоматы, когда Троцкий действительно жестоко подавлял то, что он считал партизанщиной, а то, что всю гражданскую войну представляло собой именно главную силу и противостоявшую Красной Армии, и иногда выступавшую на стороне Красной Армии. Вот так называемая партизанщина, создание народных армий. И вот любопытный момент. Мы сейчас с вами послушаем вот как раз пандан к статье, громадному материалу, как раз вот военное строительство Троцким Красной Армии. Мы с вами послушаем, что он думает о фактически о мировой революции, о том, как разрозненные части Царской империи собираются, союз республик, вот Троцкий об этом будет говорить. Вы послушайте, это одна из удачных записей, потому что есть такая, ну, как бы лиричная, когда гордость за советскую армию, это история со старым татарином, который правдивый или придумана, который благодарил за то, что его не грабит Красная армия, в отличие от всех других. Но вот как здесь риторика Троцкого, вот здесь вот понятно становится. И то, каким он видит будущее для революции, тоже становится понятно. Сейчас слушаем мы, как раз иллюстрируя главный материал последнего номера журнала «Дилетант», слушаем Троцкий о Союзе Республик.
Братский Союз Советских Республик. Слово Народного комиссара по морским и военным делам товарища Троцкого. Товарищ. Старая царская Россия была скована воедино железным обручем насилия и произвола. Во время последней мировой жестокой войны этот обруч сломился и распался. И вместе с тем распалась на части старая царская Россия. И многим казалось, что больше не собраться народом России воедино никогда. Но вот на наших глазах совершается великое историческое чудо. Советская власть объединяет народы старой царской России воедино. Советские войска освободили Харьков и Киев. И что же? Народ украинский, хочет ли он жить особой жизнью от остальной советской России? Нет, он хочет дружного братского союза и неразрывной связи. Красные полки освободили Ригу и Вильно. И что же? Народ латышской, народ литовской, народ белорусской, стремятся ли они отмежеваться от нас каменной стеной? Нет, они хотят братского тесного союза. И то же самое произойдет завтра с Исландией, Кавказом, Сибирью, со всеми ныне еще разрозненными частями старой царской империи. Это значит, что в сердцах трудовых народов живет непреодолимое стремление к соединению своих сил. Там, где была железом и кровью скованная царская империя, там было вместе с тем в глубинах народного сознания стремление братской свободной жизни, без вражды, борьбы и свары одной нации с другой нацией. И ныне трудящиеся люди, получившие при посредстве советской власти свои руки управление государством, они строят новую советскую федеративную Россию. И эта новая советская Россия протягивает свои руки рождающейся Германии. И будет во всем мире единая советская республика всех народов.
Да, это действительно стремление к мировой именно революции. Кого можно считать верными соратниками Троцкого? Вот перешли, были генералы, действительно, которые перешли на сторону. Были офицеры, которые перешли на сторону. Не всегда это было по идейным причинам, но и путем взятия в заложники семей. И знали военспецы, что семьи их в случае чего погибнут. Воевали на стороне Красной Армии. Но кто был вот проводниками идей Троцкого как раз? Именно вот этой доктрины военной, которая вела достаточно наступательной, которая вела к мировой революции. Можно сказать, что один из ключевых моментов гражданской войны и войны на Западе, который мог бы превратить Россию в такую, вот как в свое время революционная Франция, экспансия в Европу, это, конечно, история с невзятием Варшавы. И, ну вот представьте себе, что и Сталин, и Егоров, и Буденный, и все вот эти ребята подчинились бы приказу и Каменева, то есть Сергея Сергеевича Каменева имеется в виду, главнокомандующий войсками, и присоединились бы к Западному фронту Тухачевского, и был бы взят. А о том, что гениальный поход Тухачевского был, писал его главный противник Пилсудский, писал, что это наводило ужас, то, как с марша прямо вступали в бой батальоны и полки Тухачевского. Возьми Тухачевский Варшаву, соединись тогда с Германией. И Германия, которая уже переживала страшные времена, 20-й год, почитайте в той же книге Юлии Кантер о Тухачевском, почитайте, как это происходило. И тогда бы идея и Троцкого, и идеи Ленина о мировой революции, о европейской революции, об революционной экспансии, наверное, восторжествовала. Могла, во всяком случае, гораздо явственнее проявиться. С Троцким мы связываем и внутренние, уже на исходе гражданской войны, внутренние военные операции. То, что Тухачевский называл изящно гастролью, как компенсация за поражение под Варшавой, Тухачевский подавлял кронштадтский мятеж. Тухачевский подавлял Тамбовское восстание. И мы можем сказать, что существует и записи разговоров, переговоров Троцкого, Каменева и Тухачевского, Сергея Каменева и Тухачевского, как раз при восстановлении, превращении снова из трудовой армии в седьмую армию, которой командовал Тухачевский, и с какой жестокостью, и с какой вот сначала страшной бесчеловечностью было подавлено выступление кронштадтцев, а потом было и Тамбовское восстание было подавлено жесточайше. Так что можно сказать, что Тухачевский был проводником идей Троцкого, что не означает, что он был тому карикатурному троцкизму был подвержен, за который его, ну я уж не говорю о шпионаже, за который он был осужден и расстрелян в 1937 году. Не всегда знаменитую песню «Покраса» на стихи Григорьева были Павел Гринштейн написал, вот Григорьев, псевдоним его, написал песню «Белая армия, черный барон». Три куплета, которые очень нечасто исполняются сейчас именно так, как они были задуманы. И речь идет не о мифическом упоминании Троцкого в этой песне. Потому что Флотских и товарищ Троцкий – это позднее, это или вариант, или придумка, или какой-то, я вполне могу предположить, что матросы могли это петь, столь любимые Троцким, до самого кронштадтского мятежа. Но по-настоящему третий куплет, он гораздо страшнее и не тем, что там бы упоминался или не упоминался Троцкий. Реввоенсовета вполне хватало. У нас был вопрос всегда на засыпку у Гайдара, рассказ РВС. А к кому, собственно, вот несут пакет? Кстати говоря, когда имя Троцкого вообще не упомянул. А кому, собственно, несут пакет? РВС. А кто председатель Реввоенсовета у нас? Конечно, товарищ Троцкий. Так вот, не упоминание Троцкого. Там хватает Реввоенсовета, который в бой нас поведет. А вы послушайте третий куплет, как вот достаточно сейчас в фольклорном исполнении под баян песни «Белая армия, черный барон».
Thank you.
Вот мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей. Потом-то заменили «мы не допустим», там был после войны, «мы не допустим пожар мировой», ну и что-то такое тоже мирное было. Масса куплетов есть, можете прочитать в Википедии все, что об этом написано. Лев Троцкий, впоследствии отстраненный и уволенный со всех постов, стал терять до этого еще руководство армии. Армия более-менее мирного времени. Эпизод с Фрунзе, эпизодическое руководство Фрунзе, и потом переход к армейцам, армии окончательной к концу предвоенного периода, он состоялся. Троцкий был выслан, и вот эти перипетии эмиграции Троцкого и потом «Охота на льва», которая началась, так и называется статья у нас «Охота на льва», об этом обо всем можно почитать в журнале «Дилетант» в его майском номере. Но что можно сказать о семье Троцкого? Семья Троцкого была уничтожена практически вся. Существуют потомки, мы об этом поговорим. Но что такое Троцкий в эмиграции? Есть мнение, что Троцкий представлял собой внутреннюю угрозу, как революционер представлял для тех стран, где он пытался скрываться. Уже нет. И где был он и в Турции, был в Дании, в Норвегии. И в конце концов он переселился и был принят правительством Мексики, о чем мы узнаем. Но вот Троцкий как оратор и как человек, выступавший на нескольких языках, но мы услышим потом, что он оговорится на моем «ох, как далеком от совершенства английском языке», я просто сейчас хотел бы вам представить фрагмент, даже без перевода на русский, о чем говорит Троцкий в Дании. И это британские кинооператоры как раз для хроники снимают. Он говорит о том, что война мировая первая и русская революция перевернула все в Европе. И страшный кризис, который сейчас переживает, это имеется в виду и Великая депрессия, и кризис, который переживает из него, нет выходов, и нужно из него искать новые выходы. И, в общем, такая вот коммунистическая всевозможная риторика, которая у него существует. Но послушайте этот удивительный английский язык. Thank you. как вы понимаете, это заставка киноновостей, а вовсе даже не какой-нибудь номер в исполнении Льва Давыдовича Троцкого.
The war and the post-war developments, including the Russian Revolution, have totally changed the economic, political, military and diplomatic face of our planet. The present crisis will mean a new era in history. The new phase is not a stable one. The equilibrium of Europe has become a bitter reminiscence or a formless hymn. Europe, in general, has ceased to be the center of the world. It is foolish to hope that Europe, as it is, will again occupy that position. The present terrific crisis, in spite of its devastating effects on the United States, will change the relation of forces still further, not in favor of Europe, but in favor of the United States and the colonial countries. To see far, it is best to stand on the roof of a skyscraper, the most suitable point for observing the world panorama in every respect, I consider to be New York.
Да, вот так, так говорил Троцкий, так говорил по-английски. Ну, что с ним происходит после изгнания из Советского Союза? У нас целая хроника есть, специально сделанная Максимом Кузахметовым, об охоте на льва. За пределами СССР Троцкий первое время опасался покушений не со стороны революционеров, со стороны представителей белой эмиграции. Конечно, он для белых тоже был целью. Турция. Первые годы мне посчастливилось увидеть развалины дома Троцкого в Турции. Это на острове Бюйкада, на Принцевых островах. Я там был раз в гостях у нашего коллеги Оуэна Мэтьюза. И там не так далеко я специально пошел посмотреть на развалины дома Троцкого в Турции. Ну вот, было как раз со стороны идейных противников советской власти никаких агрессивных действий не было. В 1932 году возник пожар вот в том самом доме. Сгорела часть архива. Важный документ. Троцкий добился от парижских властей разрешения на переезд во Францию. Франция была более безопасной. Существует очень интересная история, связанная и с моей семьей. Когда документы Троцкого, письма, которые Троцкий и его старший сын от второго брака Лев Седов, как раз писали и пытались наладить издание книг, периодики троцкистского толка в разных странах, и писались эти письма. И вот моему двоюродному деду, который был полпредом в Норвегии, но до того еще, как Троцкий был в Норвегии, там, оказывается, шифровальщик один переправлял эти письма, шифровальщик из посольства. И в Швеции он умер, в Стокгольме. И тогда надо было поехать и забрать эти документы. И вот что Александр Артемьевич Багзаден и сделал. И потом написал, отослал их Янукидзе, не куда-нибудь, а Янукидзе, под печать, под сургучную печать и в сейф. И написал очень любопытно, я думаю, опубликуем на сайте «Дилетанта» записку о возможности или невозможности существования идей Троцкого в Советском Союзе. А вот окончание охоты на льва и его переселение в Мексику, и жизнь в Мексике, и воспоминания его внука, все это мы услышим с вами после перерыва.
Вот так. Звуки истории.
Закрыто, не видишь? Чего вылупился? Иди.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Вот так звук истории.
Начинается настоящая охота на Троцкого. Мы с вами разбираем материалы и иллюстрируем их звуком майского номера журнала «Дилетант», 017 номер. Это номер, посвящен в своей основной части Льву Троцкому. Итак, в начале 1937 года Троцкий поселяется недалеко от Мехико на вилле Диего Риверы, художник. Он благодарен мексиканскому президенту, но в это же время начинается охота за ним настоящая. Потому что теперь задача Троцкого – разоблачение сталинской системы, которую он считает, его четвертый интернационал считает бесконечно далекой от революции. Во всяком случае, теперь мы с вами можем послушать, мы уже когда-то слушали в нашей сталинской передаче, это выступление Троцкого в Мехико у дверей собственного сада, и там даже слышны крики петухов, о московских процессах и его обращение к Лиге наций.
Uno toma uno. Extinct audience. You will easily understand if I begin.
Я думаю, что вы легко поймете, если я начну свое краткое обращение на очень несовершенном английском языке с благодарности мексиканскому народу и его президенту Карденасу и его мужеству. Сталинский процесс против меня основан на ложных признаниях, вырванных жестокими методами и в интересах правящей клики. Не было в истории преступления страшнее, чем суд, московский процесс над Зиновьевым, Каменевым, Радыком и Пятаковым. Это не коммунизм, это не социализм. Это сталинская безответственная, неограниченная диктатура, деспотизм бюрократии над народом. Главная моя задача — сказать правду, показать, что настоящие преступники — это те, кто вырядились в мантии обвинителей. Необходимо учредить международную комиссию, состоящую из непревзятых европейских и американских деятелей. Это должны быть люди, которые пользуются авторитетом и непревзяты. Я готов предоставить этой комиссии все необходимые документы и изложить день за днем весь список всего, что я делаю. И никаких изъятий быть не должно. Мне нечего скрывать, и десятки свидетелей, живущие за границей, тоже могут предоставить необходимые документы, способные пролить свет во тьме клеветы и фальсификации, царящей в Москве. Работа комиссии по расследованию должна завершиться процессом. Против московских процессов нужен контрпроцесс, который осудит и действия сталинской полиции, которая ничем не отличается от нацистского гестапо.
Троцкий при этом в советской пропаганде выставлялся как пособник нацистов и как человек, который столковался с нацистами. Особенно трогательно это было за 2-3 года до пакта о ненападении и великой дружбы нацизма с коммунизмом, Сталина с Гитлером. И как раз Троцкий был убит в 1940 году, когда эта дружба великая была на своем пике. Семья Троцкого, как я уже сказал, была репрессирована. У нас очень хорошая статья Юлии Кантера есть вот как в жизни Троцкого до Троцкого, но Льва Бранштейна, и о его первой жене есть, и о его первой семье, которую он революционно бросил, в очень маленькой девочке. Обе одна фактически была еще совершенно грудная, 4 месяца. Вот он сбежал когда из Сибири, сбежал в эмиграцию, и вот потом как-то... Ну, это такая вот революционная привычка была. Ни у одного Троцкого. Была потом встретить другую революционерку, например, как он встретил Наталью Седову. Но, опять же, по-революционному бодро и весело Лев Троцкий поддерживал отношения со своей старой семьей. Причем девочек воспитывали родители Троцкого. Они были переданы родителям Троцкого. Потом они тоже были и с матерью, но всех их ждала очень плохая судьба. Они умирали, одна девочка умерла от первого брака, а другая, уже выйдя замуж, и потом ее муж один и другой будут репрессированы в свою очередь, она умерла в январе 1933 года в Германии. Она покончила с собой. Она там находилась на излечении. Она покончила с собой. У нее остался сын. Там было двое детей. И остался сын. Сын Всеволод. Всеволод Волков. И который стал Эстебаном Волковым. Он мексиканский ученый. Его взял себе Троцкий на воспитание. И Троцкий и Наталья Седова его воспитывали в Мексике. И вот в 14 лет он пережил убийство своего деда. И вот сейчас он довольно часто вспоминал об этом. Есть записи. И вот одну из этих записей мы хотели бы предоставить вашему вниманию. Как раз рассказ о покушениях, последнее из которых удалось, покушениях на Троцкого.
Леон Троцкий был uno de los grandes revolucionarios marxistas.
Троцкий был одним из величайших революционеров-марксистов, из тех, кто привел к победе революции 17-го года. Вся наша семья преследовалась, многие были убиты режимом кровавого диктатора Иосифом Сталиным. Я остался сиротой, и дед решил взять меня к себе в Мексику. Когда я попал в этот дом, у меня появилась настоящая семья, полная тепла и полная света. Большую часть времени дед проводил в своем кабинете, писал, диктовал, но я часто помогал ему в саду, ухаживал за животными. Я видел в нем отца, которого у меня никогда не было. Первая попытка убить Льва Троцкого была совершена утром 24 мая 1940 года, когда отряд сталинистов обстрелял наш дом. Один из выстрелов пришелся по моей кровати. Я там спал, и, к счастью, пуля только царапнула мою правую ногу. Чуть позже я услышал голос деда, бодрый, полный жизни. Мы счастливо пережили это нападение. Жизнь в доме стала напряженной. Охрана готовилась отразить новое покушение. Вопрос состоял в том, откуда ждать нападения. И вот однажды я возвращался из школы, спокойно, весело, ранен за спиной. И за несколько кварталов от дома я стал чувствовать, что творится что-то странное. Подошел и увидел. Дверь открыта, небрежно стоят припаркованные машины, полиция на улице. Я прошел библиотеку и через приоткрытую дверь увидел, что дед лежит на полу, и Наталья прикладывает лед к его голове. Тут же секретарь. Чуть погодя, она смогла произнести только одну фразу. «Увидите мальчика, ему нельзя на это смотреть». Скорая помощь отвезла деда в больницу, и на следующий день после обеда он умер. Рамон Меркадер, каталонец, служивший в сталинской тайной полиции,
был внедрен в окружение Троцкого ближайших, ему удалось остаться с Троцким наедине в кабинете, и когда тот склонился над столом, чтобы что-то прочесть, со всей силы ударил его ледорубом по голове. Более 300 тысяч человек прошли перед гробом Троцкого. Для меня это было слишком страшно. Я ведь уже потерял столько родственников.
Но
мой дед не был из тех, кто спокойно умирает. Он должен был погибнуть на поле боя, и он погиб в битве за революцию. Это вспоминал Эстебан Волков, ученый мексиканский. Вот в прошлом году ему исполнилось 90 лет. И вот он 14-летним мальчиком пережил эту трагедию. У него очень интересные дети. Есть дети по другой линии, внуки, правнуки, которые... И кое-кто из них живет в Израиле, кое-кто живет и здесь, в России. Один из правнуков живет, но молодой еще человек. И что случилось с Седовыми? Лев Седов был очень странно умер. Сергей Седов тоже пропал. И судьба некоторых из детей, из потомков Троцкого, она даже не определена. Даже в точности неизвестна. Ну вот, вот так окончилась жизнь Троцкого, вот такой фигурой, и все то, что делал Троцкий и в России, и все, что он делал как революционер, как организатор армии, как один из организаторов террора, это не отменяет жестокости его убийства и кровавости режима Сталина. А идеи Троцкого в какой-то степени живы, конечно, и в Четвертом интернационале, и в той самой идее перманентной революции, которая существует, непрекращающейся борьбы, отразившейся во многих эпизодах мировой истории. Ну, и я бы хотел, вот, завершая эту тему Троцкого, вам представить одну из любимых песен Джорджа Мустаки, как раз не называя ее, песня о перманентной революции.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout.
Да, до конца за перманентную революцию. Это песня Жоржа Мустаки. Ну вот, во время дилетантских чтений вышел молодой человек и сказал: я вот слушаю вас, и я ничего не знаю о Троцком. Я вообще ничего не знаю. И нет у меня вопросов, и даже не хочется спрашивать. Вот это ощущение, что ничего не интересно. Интересна какая-то вот раздутая в разные стороны фигура Сталина, например, абсолютно мифическая и вырванная из контекста, поставленная в совершенно другое, или в контекст крови, где ему, конечно, лучше, и в контекст победы великой. И вот, вот это все начинается, этот сумбур вместо истории абсолютный, и нет такого чувства, нет ощущения, которое, что это интересно, что это захватывает. И ужасает, и захватывает то, что происходило у нас. Я вот думал, когда в связи с тем, что Дмитрий Быков написал замечательную, на мой взгляд, статью о Василии Шукшине, я так подумал, что существует, наверное, масса народу. Я хотел отрезать из вот интервью Шукшина, которое мы сейчас послушаем. Столько давал, столько было известно интервью. Вот его о том, как он начинал, и как он писал, и как он пробовал писать, как он учился в ВГИКе. Хотел-то урезать, но это же всем известно. Но потом не стал. И потом целиком это интервью мы с вами сейчас послушаем. И вплоть до его неосуществленного и объяснения замысла, который анализирует, кстати, Дмитрий Быков замечательно, фильма о Степане Разине. Василий Шукшин.
Я родом из деревни, крестьянин, потомственный, традиционный. Очень рано пошел работать. Это была война. Мы не доучивались в школах. Я окончил 7 классов школы и пошел работать. 14 лет. Пошел работать. Затем подошел срок, я пошел служить. Служил во флоте. Затем только у меня в жизни появился институт. А до этого я сдал экстерном за 10 классов. То есть, от начала вступления в самостоятельную жизнь до возможности осмысления в институте того, что я успел увидеть, это порядка 10-11 лет прошел период набора материала, напитанности им. Стало быть, мне в институте уже можно было размышлять на базе собственного жизненного опыта. Отсюда, может быть, появилась более или менее самостоятельная интонация в том, в чем, значит, нам предлагали высказаться. Я, к счастью моему, попал учиться в мастерскую очень интересного человека, очень глубокого ума, интеллигента, Михаила Ильича Рома, ныне покойного, к сожалению. Я его с благодарностью вспоминаю всю жизнь. Вот, может быть, то обстоятельство, что я уже успел кое-что повидать и встретился с разумом, который мне был в состоянии помочь осмыслить мною же виденное, привело меня к тому, что, положим, захотелось писать. Я писать начал в институте. И первый опыт и мой литературный как раз читал Михаил Ильич Рома. Он и, что называется, благословил меня на этот путь. И первые просматривал рассказы. Ну, это были еще слабые рассказы. Тем не менее, он мне советовал не оставлять это дело, что я и делал. Потом, по окончании института, я уже выбрался на профессиональную дорогу и стал уже печататься. Это так, что касательно выбора, так сказать, дороги в искусстве. О чем рассказывать? Я не мог ни о чем рассказывать, зная деревню. Мне тут, думается, надо прожить 3 жизни, чтобы все рассказать.
Чем вы собираетесь заниматься, как в области, так сказать, литературы, так и в кино? В общем, и, если можно, ваши планы ближайшие.
Значит, я так думаю, что теперь я реально выйду где-то по осени в запуск. фильма о Степане Разине. Я давно к этому иду, примерно 6 лет. Почему мне хочется сделать этот фильм, и не разъезжается ли он с постоянной моей тематикой? Я думаю, что нет, потому что Степан Разин – это тоже крестьянство, но только 300 лет назад. Почему Степан Разин случился в истории как Степан Разин? Почему эта фигура казачьего атамана выросла в большую историческую фигуру? Потому что он своей силой и своей неуемностью, своей жалостью даже воткнулся в крестьянскую боль. Вот это обстоятельство. Были до него удачливые атаманы, после него удачливые атаманы были. Были такие же яркие они. Это была среда людей, которые выдвигала, выдавала из себя, значит, действительно, по-настоящему одаренных и воинов, и разбойников. Но почему же один так прочно пойман народной памятью? Потому что он неким образом ответил вот той крестьянской боли, крестьянской на Руси тогда начиналось закрепощение крестьянства. Она разбегалась, она искала заступников, она оборонялась всячески от боярства, которое шло по переднему плану и закабалению. И когда появился такой вожак и мститель, конечно, он собрал громаду людей. И от того, что он и сложил голову за это дело, он уж напрочь вошел, так сказать, в историю. И особенно-то в крестьянскую память, конечно. Отсюда, так сказать, отсюда, может быть, он у меня и появился. Как яркий, неповторимо яркий, сильный, вольный, могучий заступник крестьянства. Вот для меня лично, вот субъективно, он казак. Это немножко обособленное сословие русского народа. Для меня это прежде всего крестьянский заступник. Вот как для меня, так сказать, позднейшего крестьянина через 300 лет, вот для того, чтобы понять мне его значение, я его вспоминаю в одном качестве. Я буду делать, что это казак, что это, значит, ремесленник от войны, что это неким образом не крестьянин, но дороже всего мне этот человек именно как человек, замкнувший свои интересы в поисках найти волю, вот именно замкнувший ее в крестьянскую боль и чаяние. Вот отсюда, так сказать, как продолжение темы, а во времени отскок через на 300 лет назад в историю.
И как вы думаете, когда может начаться и закончиться этот фильм о Степане Разине?
Он начнет.
Да, никогда. Ответ правильный – никогда. И все планы Василия Шукшина, эти планы не реализовались. Он и в «Они сражались за Родину», то он пошел сниматься тогда, то, что оказалось его последним фильмом, и прервавшимся так трагически прямо там, для того, что не в последнюю очередь, для того, чтобы помогли ему запустить его фильм о Степане Разине. Читайте Дмитрия Быкова и читайте все остальное в 017 номере, в номере майском журнала «Дилетант», где на обложке на одной и на другой Лев Троцкий, демон революции. Это была программа «96 страниц» в рамках передачи «Вот так. История в звуке».
Программа «Вот так». Это звуки истории.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Незабываемые страницы прошлого. Судьбы людей и их потомков временно не выбирают.
«Не прошедшее время» с Майей Пешковой на «Эхо Москвы» каждое воскресенье после 8 утра.
Открывашка.
В это воскресенье после 10 утра в программе «Открывашка» обсуждаем, как научиться играть на фортепиано. В нашей студии куратор и преподаватель открытой школы музыки при Башмет-центре Ксения Башмет. «Открывашка» в воскресенье после 10 утра. В это воскресенье после 12 часов в программе «Не так». Суд над участниками беспорядков в городе Новочеркасске по обвинению в бандитизме и попытке свержения советской власти. СССР, 1962 год. Ведущий эфира Сергей Бунтман и историк Алексей Кузнецов. «Не так». В воскресенье после полудня.
В центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы».
Часов в Москве, в студии Александр Климов, информационная программа «Эхо». Акция движения «Открытая Россия» под названием